Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с демографом Анатолием Ивановичем Антоновым. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Добрый вечер.
В предыдущей беседе вы говорили о причинах вынужденной малодетности в нашей стране в советское время.
Не стимулировалось никак, ни зарплатой, ничем рождение детей. И фактически рождение детей, оно было экономически не просто невыгодно, оно вредно было экономически. Но люди, поскольку были остаточные нормы, остаточное влияние реликтовой религии, остаточное влияние той хорошей человеческой морали, оно приводило к тому, что, невзирая на неудобства материальные, люди продолжали рожать детей. И вот именно благодаря этой вынужденной малодетности, вот этот этап сокращения рождаемости, Европе 150-200 лет потребовалось прийти на 1,3 ребенка, как мы сейчас пришли, на одну женщину за всю жизнь. Они 150-200 лет к этому шли. А у нас в советское время за 50 лет мы еще вот не осознали, вся наша наука социальная, они еще не понимают, что значит загнать многомиллионный народ за 50 лет загнать в эту малодетность.
Главное, вот, какие страшные последствия в ближайшем будущем.
Мы уже получили. Вот я считаю, что перестройку сделали единственные дети. У нас сейчас 65% семей с одним ребенком, 28% с двумя детьми, только 7% с тремя детьми и более. Что такое единственный ребенок? Это единственный ребенок, который, пусть нищенские какие-то блага, игрушки, но получает от отца, матери только на себя одного. Он ни с кем не делится. Он не делится с соседским ребенком. А в детских садах у них идет драка за игрушки. Обратите внимание, как они там за это все грызутся. Не дам, не дам.
Эгоизм и самость, и все.
Единственность, она эгоцентризм развивает. Нет опыта общения с братьями и сестрами. По большому счету, семейное воспитание в однодетной семье, оно делает ребенка эгоцентристом, потому что если бы были братья и сестры, ребенок мог получить опыт поделиться своей игрушкой с братом, с сестрой. И потом не только игрушка, а каким-то благом с другими людьми, с чужими. Возлюбить ближнего своего можно, только имея опыт социализации и любви брата к брату, к сестре, к отцу, к матери.
И вот эта перестройка
начала. И вот эта перестройка, она сформировала эгоцентристов, которые привыкли от папы с мамы получать все за так. И когда они стали ждать от других людей за так, от своих вот сверстников, а те тоже ждут от них же этого, и этого не получается. Тогда началась борьба конкурентная за лидерство. Каждый пытался урвать себе. Что такое перестройка? Почему так быстро и легко сбросили все эти советские ценности? Если вы развалили семью, кому транслировать ценности? Семья – это братья и сестры, это передача ценностей дальше. Все замкнулось на единственном ребенке. И этот единственный ребенок, он в Бога не верит, в коммунизм он не верит, циник, идет борьба за материальное благо.
И поэтому и наверх всплывают самые люди недостойные,
эту власть,
конечно.
Эту государственную машину, чтобы занять там новые места и роли. Перестройку сделали оголтелое поколение единственных детей. И именно поэтому они предали старшее поколение. Те их бабушки и дедушки, которые воевали с Гитлером и сохранили независимость России...
Да они, еще и были верующие многие.
Да, и верующими многие из них. И они были заклеймены, как чуть ли не враги народа.
Нет,
и никакого уважения к старикам.
И никакого уважения, и социального никакого обеспечения, и эти нищенские пенсии.
И такая вещь, что вот вроде бы семья, дело сугубо частное, а вот когда мы говорим о воспитании поколений, ведь Ленин и Сталин, они знали, что они делали. Им нужно было обязательно оторвать Павликов-Морозовых от отцов-матерей, от бабушек и дедушек. Бабушки и дедушки – это православная система ценностей. Если сохранить связь между ними, это значит, что никакого навязывания советских ценностей не будет. Им надо обязательно было вот этих комсомольцев, пионеров, отъединить от бабушек и дедушек. И они добились. Ленин и Сталин, они это сделали.
Ну да, рождение нового человека.
Они порушили память историческую. Они создали
преемственность,
поколение,
разрушенность.
Винтики государственные. И вот эти винтики сейчас взбунтовались. Преступность это. От цинизма. От того, что нет ничего святого в жизни.
Анатолий Иванович, церковь уже все последние годы она об этом говорила, предсказывая, что если в ближайшее время что-то не изменится социально в отношении к семье, то будет в стране просто катастрофа. Ну, кто будет охранять наши огромные границы? Кто будет лечить? Ну, вообще, как можно будет держать это государство огромное? Мы это видим уже по заброшенным деревням, городам уже пустеющим тоже, по вымиранию населения. Так вот, что получается на сегодняшний день? Вы, наконец, сказал об этом слух президента. Но социально ведь это ничем не подкреплено пока. Это хорошо услышать с самого верха, наконец, здравые вещи. А дальше что? Вот какие видятся перспективы? И что вы, как специалисты в этом направлении, можете сделать?
Я
что вы делаете?
Я хотел бы рассматривать это как первый шаг правительства и власти в направлении стимулирования рождаемости и семьи с несколькими детьми, с тремя и более.
А ситуация, она еще обратима?
Она еще обратима, но боюсь, что если вот еще лет 5-7 мы протянем и ничего не сделаем, то уже будет ситуация совершенно аховая.
А что можно сделать практически?
Понимаете, какая вещь? Вот сейчас надо, чтобы какая-то была договоренность между всеми политическими, вот, дерущимися за власть между собой партиями. Какие бы у них ни были политические разногласия, но чтобы все партии проводили вот эту политику демографическую. Не секрет, что так называемые либералы, демократы, они боятся перенаселенности, они настаивают на снижение рождаемости, они на этой маленькой семье настаивают, говорят, что здесь равноправие больше, равенство мужчин и женщин, больше как бы соблюдаются права ребенка. Это все клише, это все идеологические такие формулы, ничем не подкрепленные. Но это партии, которые вот эти вот истины включили в свои программы. Поэтому договориться с этими людьми о проведении демографической политики, семейной политики, невозможно. Они считают нас реакционерами, консерватами, ретроградами. Один вот ученый, мой постоянный оппонент, я с ним воюю уже 40 лет, он меня назвал реваншистом. Антонов – это реваншист демографического фундаментализма. А почему демографического фундаментализма? Потому что тут и религиозные ценности, все традиционные ценности. Если ты за семью, за рождаемость, все, ты консерватор, ты отстал от жизни. А я вот считаю, что мой оппонент отстал от жизни. У него наука 19 века отстала и старая, а вот наука 21 века – это наука, сфокусированная на семью. Я все-таки продолжаю оставаться оптимистом. Я считаю, что то направление, которое цивилизация приобрела, это сделано человеческими руками, это сделано в погоне за прибылью, в погоне за повышением уровня жизни, не понимая, что семья, она должна постоянно укрепляться. То, что нам досталось от наших предков по наследству, надо как-то об этом заботиться и сохранять семью дальше. А когда экономика не стимулирует потребность в детях и не стимулирует воспроизводство новых поколений, когда, более того, вся социальная жизнь направлена на карьеру индивида, холостяка, когда очень многие блага и удовольствия люди получают вне семьи и больше всего пользуются этими благами одиночки и холостяки, а семейные люди страдают от этого устройства жизни. Что тут можно ожидать? Конечно, появляется группа ученых, которые считают этот порядок вещей правильным и настаивают на том, что это должно быть и дальше. Вот мы, наша научная школа, мы считаем, что эти условия жизни неправильные, раз они привели семью вот к такому бедствию, такой деградации. Поэтому эти условия жизни надо изменить экономически, социально, политически.
Но это реально осуществить?
Это реально. Министры и политики, некоторые называют меня утопистом, потому что они понимают, что надо весь строй жизни сфокусировать на семью. И все время у них главный вопрос – откуда взять деньги?
Ну почему? На многие вещи мы читаем в газетах, деньги находятся. Но на такие важные, как армия, как семья, не находятся.
Нет, есть еще тайна прибавочной стоимости. Дело все в том, что вот я в Йоркском университете получил диплом по микроэкономике здравоохранения и общался с английскими многими профессорами на предмет экономического положения семьи, неравенства, в котором оказываются семьи с несколькими детьми. И тут вот получается такая вещь. Есть так называемый остаточный принцип. Когда капиталист вот создает какое-то предприятие, вкладывает деньги в это предприятие, в оборудование, закладывает деньги на износ этого оборудования, на амортизацию, закладывает планы на будущее, развитие производства, тратит деньги на рабочих там и так далее, все свои расходы, когда он рассчитал, включил в калькуляцию, то в доходе за вычетом вот его расходов остается огромная, так сказать, сумма денег, вот эта прибавочная стоимость, прибыль. Из этой прибыли берется какой-то маленький налог, но остаточный принцип, о котором говорят и наши экономисты, и зарубежные экономисты, это принцип, который позволял капиталисту, вот он заплатил какие-то налоги, вся прибыль, которая вот осталась вот за вычетом его расходов, он кладет ее все в карман. Никакой наукой, ни юридической, ни экономической, ни политической не доказано, что он так должен делать. Именно невнимание науки к этим вещам позволяет капиталисту до сих пор все это положить себе в карман, покупать яхты, команды футбольные, как вот Абрамович там и другие. И возникает вопрос, а на каком основании капиталист присваивает себе всю эту прибыль? Ведь нефть, которую он взял из земли, уголь, газ – это не его изобретение, это не его работа.
Это достояние народа всего.
Это достояние народа, но это земля, это природные ресурсы, это территория российская. Значит, одну треть этой прибыли надо направить на восстановление ресурсов земли. Нельзя бесконечно нефть и газ, алмазы оттуда выкачивать. Если мы будем безобразно вести хозяйство и землепользование, сельское хозяйство, нефтяные эти промыслы и так далее, то разорится вся земля. Сейчас уже говорят об эрозии почвы, о загрязнении воздуха, рек, экология. Значит, одна треть прибыли должна идти на восстановление ресурсов земли, на экологию. А другая треть должна идти на семью, на воспроизводство новых поколений, потому что вся экономика, все это народное хозяйство, оно работает благодаря тому, что именно семья создает новую рабочую силу. Но пока ребенок не рабочая сила, капитализм в лице государства говорит, что этот ребенок нужен папе и маме. Это частное дело родителей, что это не полуфабрикат, не будущая рабочая сила, это просто папе с мамой так захотелось. А вот когда в 18 лет он становится рабочей силой и идет работать, то вся система экономики государственной и коммерческой получает эту готовенькую рабочую силу, она взамен семье за это ничего не платит. А надо бы было заплатить. И вот когда семье взамен ничего не платится, семья инвестирует все, нервы, ум, сердце в семью,
здоровье,
а взамен ничего, да еще сыновей вот забирают в армию и убивают на фронтах, где ни попадя, а девочек лишают материнской карьеры и посылают их по заграницам в проститутки, то тогда возникает вопрос, вообще, что же это за государство такое, которое ничего не вкладывает в семью, а продуктом семейного производства, детьми, новыми поколениями, пользуются хищнически, их эксплуатируя. И возникает вопрос о том, что отношения института семьи и института государства надо строить как отношения двух равноправных институтов. И вот когда я так начинаю говорить, все юристы, запроданные, верноподанные государственные юристы, начинают кричать. В римском праве говорится только о том, что есть права человека, нету прав семьи. Объектом права может быть только индивид. Субъектом права, а не семья. Семья – это уже какая-то там организация.
Абстракция, да.
Абстракция. Вот вам юридическое обоснование отсутствия всякой семейной политики. А экономисты говорят, боже мой, что это за семейная зарплата? Нет такой зарплаты, это фантом. 300 лет от Адама Смита обсуждается этот вопрос. И он считается нерешенным. А мы говорим, что семья – это профессия, такая же, как и шахтера, нефтедобытчика, кого
она
угодно.
Она важнее, потому что она дает в результате этих шахтеров и
безусловно,
всех остальных.
Вот именно поэтому я предлагаю платить не $1000, как вот этим шахтерам, которые умирают на шахтах этого Кузбасса, а $5000, потому что отец-мать, они как скульпторы, художники лепят душу человека.
А вы думаете, это реально вообще в нашей стране?
Знаете,
такой подход, это какая нравственность, какое понимание?
Деньги есть, откуда я рассказал. Значит, надо капиталисту оставить одну треть на экологию, одну треть на семью. И не создавать вот эти стабилизационные фонды, а сразу отдавать это семье. То есть, если мы эти деньги сразу направим на семью и на экологию, то деньги сразу появятся, будут громадные зарплаты. А налоги вот этих нефтепромышленников, ведь они сейчас не платят ренты, сейчас мизерные налоги. Даже в Америке налог на нефть, которая добывается капиталистам, гораздо выше, чем у нас в стране. Ведь вы поймите, вот это поколение людей, которое решило уничтожить все, что было в прошлом, и создать что-то новое, они ведь прекрасно придумали ситуацию перестройки. Старые законы не действуют, а новые законы они еще не успели принять. Они в Думе все это так в парламенте делают, чтобы те законы, которые бьют их по карману, долго-долго не принимались. И вот закон о том, чтобы 1/3 прибыли должна направляться сразу в семью. Что значит семью? Это значит, должна быть семейная зарплата. 5 000 долларов матери, которая является нянькой, воспитателем, учительницей своих собственных детей. И она еще их музыке учит и заставляет стихи там сочинять и все что угодно. Вот что такое мать и материнство. Это доктор душевных наук.
Анатолий Иванович, ну вы верите в то, что у этих людей проснется сознательность и совесть, и они начнут от себя отрывать?
У нас организаций материнских, женских. Надо этим организациям объединиться. Надо эти требования беспрерывно выдвигать. Общественное мнение должно стать просемейным. Сейчас оно антисемейное. Надо его сделать просемейным. Если у нас устраивают эти митинги и демонстрации гомиков, надо устраивать митинги и забастовки на Красной площади с колясками многодетных матерей. Вот настоящее социальное меньшинство. Их меньше процента матерей и отцов с 5 и более детьми. Вот пусть выйдут на Красную площадь, пусть Путин и все остальные увидят, сколько у нас этих людей осталось.
Спасибо, Анатолий Иванович, за интересный такой эмоциональный рассказ. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с известным демографом Анатолием Ивановичем Антоновым. Продолжение беседы вы сможете услышать в следующих передачах. Материал подготовила Надежда Зотова.